Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова с Сергеем Кузнецовым и Ниной Карташовой о планах создания общественного телевидения и православных телеканалах «Спас» и «Союз». И в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Виноградник и виноградари, чей образ использует Христос в притче о злых виноградарях, этот образ для древнего человека очень понятный и значимый. Это в наши дни, в силу того, что многие из нас проживают в больших городах, и очень часто имеют весьма смутные представления, каким образом те или иные съедобные культуры произрастают. Не так было в древности, в особенности на Востоке и Средиземноморье, где виноград наряду с еще несколькими растительными культурами был самой важнейшей основой питания, составляющей и обыденную, и не только обыденную основу жизнедеятельности человека. Мы можем вспомнить, что именно виноградное вино служит для постоянно совершающейся в церкви Евхаристии. Но речь сейчас не об этом. Когда Господь в притче говорит о хозяине виноградника и о винограднике, который сдается в аренду, это все очень понятно для окружающих Христа людей. Это, как говорится, святое и крайне жестокое и неразумное поведение злых виноградарей, которые не желают знать хозяина виноградника, избивают его слуг и даже убивают его сына. Этот, выражаясь современным вульгарным языком, беспредел, иначе толковаться и не может. Почему и на вопрос Христа, и так, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Слушающие Христа, а среди них были и книжники, и фарисеи, говорят ему: «Злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла, это от Господа и есть дивно в очах наших. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». По толкованию святых отцов, Господь имеет в виду под виноградником прежде всего древний Израиль, которому дано единобожие, и закон Моисеев, и храм. К Израилю посылались пророки, и в определенное время приходит сам Христос, Сын Божий, истинный Мессия. Но, будучи на время хозяинами этого Божьего виноградника, сами хранители закона, книжники и фарисеи, поступают по собственной гордыне, беззаконно, подобно злым виноградарям из этой притчи. При этом они восстают против самой очевидности. Они, конечно, могли бы сказать, что заблуждались искренно, если бы сам Христос не стоял перед ними и не свидетельствовал им об этом. Если же черное называть белым, а белое черным, и спор об этом вести с самим Богом, то большего безумия, кажется, уже и не придумаешь. Однако свойства человеческой греховности таковы, что человек очень часто пребывает в такого рода безумии, считая себя правым и, можно сказать, паче истины, возлюбив собственные заблуждения. В то время как в настоящем устроении духовной жизни все достаточно очевидно и просто. Нужна вера, необходимо покаяние. Для спасения надобно быть причастными Христу, чтобы тот виноградник Божий, который является даром бессмертной жизни, успешно произрастал, а не был погубляем на корню, к несчастью самого человека, человеческим же произволом.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Прекраси кривиться, как в зеркале, и гиенне ощерилась пасть. Все святое сожгли, исковеркали, но никак не натешимся всласть. Все святое сожгли, исковеркали, но никак не натешимся всласть. Только мощь прорезается в голосе, только что-то свершиться должно. Только снова в поднявшемся голосе наливается сила и зерно. Только снова в поднявшемся голосе наливается сила и зерно. Лик России кривится, как в зеркале, и гиенны ощерилась пасть. Все святое сожгли и сковеркали, но никак не натешимся всласть. Все святое сожгли, исковеркали, но никак не натешимся всласть.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. В гостях у нас сегодня Сергей Кузнецов, сопредседатель фонда «Митрополита Лавра», главный редактор журнала «Международный журнал русского зарубежья». Добрый день, Сергей Леонидович.
Здравствуйте.
И также до недавнего времени ведущий на таком московском телеканале «Доверие». Но сейчас, к сожалению, эти программы не выходят. И второй гость у нас сегодня присутствует в студии, известная поэтесса Нина Карташова, также журналист, ведущая целого ряда эфиров на радио, на телевидении. Вот, в частности, на телеканале «Союз» выходит такая программа уже 3 года «Чистый образ». И ведущей этой программы, говорильной программы, является Нина Карташова. Добрый день, Нина Васильевна.
Добрый день, Евгений. Добрый день, дорогие слушатели.
Прозвучала песня «Лик России», моя песня, недавно написанная, ну, в которой присутствует некая надежда. Куда же без нее деваться-то в наше сложное, непростое время. Ну, сегодня все, кто здесь находится, в том числе и ведущие, профессиональные телевизионщики, и разговор у нас пойдет о телевидении. О православном телевидении, об общественном телевидении, о московском общественном телевидении, потому что Сергей Кузнецов выступил инициатором создания московского общественного телевидения, и уже прошло учреждение, собрались неравнодушные люди, которые в этом участвовали. Но прежде всего у меня будет вопрос, конечно, про так называемое общественное телевидение, которое с 1 января 2013 года будет вещать на частоте телеканала «Звезда». Будет их база, и, видимо, офис «Звезды» сохранится. В ближайшее время президент России Владимир Владимирович Путин должен назначить главного редактора и генерального директора этого нового медиаресурса. Но все мы помним, что в начале 90-х уже был совершен прыжок на те же самые грабли, и создавалось уже общественное телевидение. Оно тогда называлось «Общественное российское телевидение ОРТ». Также мыслилось, что существовать оно будет на средства зрителей. Ничего из этой идеи не получилось. Привело это к тому, что делались объявления о нехватке финансовых средств – москвичи, приезжайте, помогайте развозить наши съемочные группы. В конце концов, все это перестало существовать, и на месте ОРТ сегодня существует Первый канал. Сергей, вот не произойдет ли то же самое и с так называемым общественным телевидением? И вообще, кто будет это телевидение контролировать? Ведь это чрезвычайно важный вопрос. Уже сегодня идут всевозможные подковерные шевеления, и представители либеральной тусовки, либерального, так сказать, сообщества пытаются взять это телевидение под свой контроль. То есть мы увидим, видимо, там Навального на этом телевидении, Каспарова, Касьянова, Немцова, но не увидим ни религиозных программ, ни духовно-просветительских программ, ни патриотических программ, коих просто на нашем телевидении, на центральных каналах просто нет никаких таких эфиров. А то, что было, все закрылось за последние годы.
Ну, на самом деле, я хочу сказать, что сама по себе идея создания общественного телевидения, она хорошая и давно назрела. Но, прочитав указ президента, бывшего президента, потому что Медведев подписал указ о общественном телевидении, я понял, что это будет второе ОРТ. Никакой разницы не будет. И даже не второе ОРТ, а этот канал будет один из этих вот там 10 или 15 каналов, которые подвластен государству. Почему? Только потому, президент не имеет права назначать гендиректора общественного канала. Вот первое, вот с чего начинается? Начинается с того, что это не общественный канал.
Какая зависимость начинает
последовать? Естественно, кто назначает, тот и указывает, как себя вести. Второе. Финансирование, первое финансирование идет от государства. Речь шла о 3-4 миллионах там, или так далее рублей. Первый шаг, ни копейки государство не должно платить за общественное телевидение. Вы скажете, а как же тогда жить? Да очень просто. Нами разработана целая схема, вот на том телевидении, по которому мы потом говорим, целая схема финансирования. Это, естественно, гранты независимых, не государственных организаций, но и государственных тоже. Это гранты можно получать, но по прямой честной борьбе, как получается, открытые гранты. Потом, финансирование должно быть от спонсоров. У нас огромное количество бизнесменов, которые хотят нормального телевидения, и частные лица. У нас огромное количество частных лиц, которые хотят нормального телевидения. Это целый список, потом я расскажу, как финансируется общественное телевидение, и тогда оно будет независимым. И должны быть советы, наблюдательный совет, учредительный совет, общественный совет, попечительский совет. Вот когда эти советы будут сформированы, и все это будет работать, тогда будет настоящее общественное телевидение, на котором духовные программы будут, на котором будут и патриотические программы, на котором будут культурные программы, которые запрещены на основных каналах.
Так, мой следующий вопрос к Нине Карташовой, которая сегодня также участвует в нашей беседе. Но Нина Карташова не только известная поэтесса, но и замечательный журналист, профессионал, потому что вести беседу с гостями в течение там длительного времени, час эфира на радио, на телевидении, это на самом деле требует определенных навыков, это профессия. Как бы начальству не казалось, что кого не посади там в кадр, в эфир, любой идиот справится, но на самом деле это ничего чем хорошим не заканчивается. Как правило, это просто проваленные эфиры. Выясняется, что любое дело, продюсирование профессии, редактура профессии, ведение эфира – это профессия. Нина, скажите, вот вы уже довольно давно занимаетесь профессионально ведением эфиров, в частности, ведете такой эфир, «Чистый образ» называется программа, небольшая бригада его делает этот эфир для православного телеканала «Союз». Офис находится в городе Екатеринбурге. Первый у меня вопрос будет, каковы ваши ожидания от этой всей инициативы, идущей сверху, от общественного телевидения, и что нужно сделать для того, чтобы вернуть на наше телевидение программы духовно-просветительские, программы религиозные, программы патриотические. Была программа «Русский взгляд», она закрыта. Была программа «Русский дом», она закрыта. Были эфиры Любови Акелиной на канале «Доверие». По-моему, один только удалось с большим трудом вернуть. Два были уничтожены. Был эфир на канале «Столица», ныне трансформированном, «Дорога к храму». И еще, по-моему, два религиозных эфира у них было. Их нет уже. То есть процесс какой-то удивительный. Говорим про клерикализацию. Стоим там в храмах со свечками, начальство стоит наше. А на практике происходит уничтожение всего того, что заставляет людей, ну, сохранять себе образ Божий в своих душах.
Евгений, позвольте, я немножечко расскажу о передаче «Чистый образ», а потом мы к общественному телевидению перейдем. Можно? Вы были, кстати, героем одной из передач «Чистый образ». От телеканала «Союз» мы не получаем ни копейки. У нас нет ни зарплаты, ни студии, ничего абсолютно. И времени очень хорошее.
Только энтузиазм присутствует.
Да. И я бы давно это бросила. Я бы давно бросила, уже и здоровье не то, и муж на меня ворчит, что я постоянно отсутствую. Но столько отзывов телезрителей, столько писем, столько звонков, ну не могу я бросить. И не могу бросить, опять же, своих, кто ко мне приходит. Ведь кто ко мне приходит на мою передачу? Это русские патриоты, православные люди исключительно, часто из глубинки даже приезжают. Это нужно. Мне звонят и из Америки, и из Австралии, с нашего русского зарубежья. Это глоток чистого воздуха. Но денег так и нет. Вот сейчас Сергей так оптимистично говорил о богатых патриотах, а предприниматели, я их не знаю.
Ну, как доходят до дела, средства не находятся.
К сожалению, Женя, вот вы знаете, что мы пишем передачу даром. Ну, иногда, конечно, если кто-то очень богатый, режиссер, оператор наш попросит что-то. Они попросят, я не могу, у меня язык не поворачивается. И как мы работаем? Когда-то я в русском доме на центральном телевидении в Останкине у Крутого. Несколько раз мы записывали несколько передач.
«Русский дом» это было в конце 90-х, начале 2000-х, до 2004 года стала программа.
Да, это 1993 год, вот эти годы. Так туда приходишь, тебя нарисуют, личико сделают, там гримеры, постижеры, все поправят. А вы у нас были, вы же видите, мы работаем в режиме прямого эфира. Никто не подкрасит, никто не поправит. Если прядочка волос сбилась, никто не поправит, режиссеру некогда.
В экстремальных условиях
экстрим,
идет работа.
Это экстрим, сплошной экстрим. И точно так же приходится и людей приглашать. Хорошо, слава Богу, дай Бог здоровья Александру Николаевичу Крутову. Я член правления Международного фонда славянской письменности и культуры, а он президент. И нам дают бесплатно вот либо зал какой-то, либо его кабинет. Вас мы записывали в его личном кабинете. Тоже. Ну, какие там условия? Никаких. Никаких. И это чудо Божие, что мы 3 года держимся. Это только в России такое возможно. Только в России.
Да, по сути, это подвиг. Но ведь, по сути дела, канал «Союз» — это вот вариант вот такого общественного телевидения. Это бегущая строка, которая идет. Помогите, шлите деньги. Нам нечем платить за трансляцию, нечем платить сотрудникам. Мы такое общественное телевидение рискуем получить?
Вот, я боюсь, что такое. Но я не знаю, может быть, в Екатеринбурге там штатные люди, и им платят зарплату. Я не знаю, может быть, есть спонсоры. У нас в Москве, вот здесь, я говорю о своей передаче, «Чистый образ», никто ни копейки, ни мне, ни Максиму Смирнову, который является режиссером, ни на 3 человека, всего-то 3 человека. Помогите! Никто не помог.
Ну, я знаю, что на канале «Союз» очень часто размещают в эфирах различные программы, которые делают там сторонние производители в регионах. Отдают, видимо, бесплатно, просто чтобы помочь поддержать православное вещание. Но ведь это, наверное, тоже не очень нормально. Получается, по принципу «на тебе, Боже, что мне не гоже», то есть что дали, то и поставим. Но разве это нормально? Разве это нормальное телевидение? Телевидение должно иметь какую-то программную политику, выстраивать сетку, снимать то, что хочется, делать нормальные новости. Те новости, которые выходят, конечно, есть еще куда двигаться, куда расти. То есть новости, ток-шоу, говорильные программы, документалка, детские передачи, музыкальные вещания. Ну, все то, что, вот, в общем, определяет нормальную жизнь телевидения. Здесь пока, к сожалению, это невозможно, потому что без финансирования, без нормальных средств или хотя бы, ну, каких-то средних сумм ничего ты не сделаешь. Снять качественный эфир можно только за счет каких-то вложений. Ничего не вырастет, если не посадишь, не так ли?
Женя, ну вот наша передача о культуре «Чистый образ». И как она нужна? Она нужна людям. Я это могу подтвердить письмами, могу подтвердить звонками. Это очень нужно людям простым. Культура от слова «культ». Мы русские, наш культ православный. Вот у меня какие деятели культуры.
А все-таки возвращаюсь...
На центральном телевидении этого нет.
Возвращаюсь
этого нет.
К своему вопросу о создаваемом общественном телевидении. Удастся ли все-таки там, на этом общественном телевидении, увидеть какие-то действительно остро необходимые сегодня эфиры, духовно-просветительские, религиозные, увидеть там священников, которые сидят в кадре, которые ведут эфир, потому что есть батюшки, вполне профессионально работающие в кадре, и они не просто священники, но еще и журналисты.
Да дай Бог здоровья Сергею Кузнецову, если он возьмется за это, он возьмется, и ему не будут мешать, и опять мы не увидим тех же самых людей.
это имеется в виду московское телевидение, а, значит, а вас Евгений спросил на общественном центральном федеральном телевидении.
Да, вот то, что вместо «Звезды». Кстати, мне немножко непонятен выбор, почему надо закрывать телеканал «Звезду», который, ну, при всех своих недостатках, там он тоже отнюдь не идеален, но, тем не менее, это все-таки патриотический медиаресурс. И получается, что мы закрываем патриотический военный телеканал, а на его месте еще неизвестно, что возникнет.
О, и... да, такие власти. Вот вы знаете, наш народ, и я в том числе.
Может, мы что-нибудь музыкальное, попсовое закроем? Да. Может, мы закроем какой-нибудь там спортивный канал?
О, нет, тут будет много-много шума из ничего. Вот. Мы не против власти, но власть иногда против нас. Вот это я просто убеждена, что сейчас у нас в средствах массовой информации идет все против народа. Раз патриотическое, раз это пойдет на пользу народу, раз это будет звать к вечному, доброму, нужному, то этому и будут мешать. Это враги Родины и враги Божии.
Ну, надо уповать все-таки, надеяться и тоже что-то делать для того, чтобы это вот создаваемое общественное телевидение не было захвачено какими-то не нашими силами, теми силами, которые работают на деструкцию, те, которые участвуют, по сути дела, в духовном истреблении России.
Ну, Женя, а вам не кажется, что наши силы не равны? У них же, смотрите, центральное телевидение, у них деньги, у них все-все-все. Мы работаем, вот как я сейчас сказала, как раньше говорили, на голом энтузиазме. То есть благотворительно.
Поэтому,
только
быть,
только поэтому мы сильнее, поэтому
это,
держимся.
Это то единственное, что нам способно помочь. Но мой следующий вопрос будет к Сергею Кузнецову, известному журналисту, телеведущему. О планах создания вот этого московского общественного телевидения, не путайте с общественным телевидением, московское общественное телевидение, конечно, могло бы получить частоту, потому что те мелкие московские телеканалы, которые мы в Москве имеем счастье смотреть, или вернее не смотрим эти каналы, но уровень этих каналов, ну не хочется, конечно, бичевать коллег, но часто это просто это не имеет отношения ни к телевидению, ни к искусству, ни к чему. И непонятно вообще, кто дает деньги на эти эфиры, зачем они, кто это смотрит. Это какой-то партхозактив, перенесенный на экран. Во-первых, это просто плохо сделанное телевидение, некачественное телевидение. Плохое телевидение, дурное, дурновкусие. То, что вот произошли перемены с каналом «Столица», ну, наверное, это правильно. Другое дело, что, конечно... Тот формат, который сегодня там исповедуют на телеканале «Москва-24», молодежный формат. Канал о пробках, о погоде и дальше какие-то вкрапления молодежных эфиров тоже немножко странно выглядят, потому что все-таки это канал правительства Москвы, мне кажется, там он должен иначе совершенно делаться. Но я все-таки вернусь к своей мысли, что те каналы, куст этих каналов московских, ну, любой из этих каналов может быть с легкостью трансформирован в общественное московское телевидение. То есть с частотой, я думаю, проблем не должно возникнуть никаких. Владельцем этих каналов является тоже правительство Москвы. И мне кажется, что вопрос только за политической волей. Откуда эта мысль, Сергей, и кто вам помогает? Знаю, что в Мосгордуме есть порядочные, нормальные, меняемые люди. И какова судьба тех эфиров, которые вы вели вот на канале «Доверие», и многие приходили и участвовали. Ну, говорильный был эфир с гостями и довольно долго. 5 лет, по-моему.
5 лет я вел. Значит, на канале «Доверие» ТВ «Юго-Запад», это юго-западный округ Москвы, в течение 5 лет я вел самые рейтинговые программы. Это не я не хвалюсь, а это все отмечали. «Кузнецкий мост» и «Лицом к лицу».
Это окружное было вещание,
это окружное, да? Вещание, значит, 2 программы воскресные.
Которое было лучшее... уничтожено. Сейчас нет никакого.
1 апреля вещания, было, да? Уничтожено все окружное вещание.
И это не было первоапрельской шуткой.
Это было не первоапрельской, но началось все с 31 декабря. Значит, такой вот новогодний подарок мне предоставили, так сказать, руководство канала «Доверие», что закрыло эти обе программы. Почему закрыло? Все понятно, потому что там было больше, чем в других программах, духовности. Мы работали вместе, это моя коллега.
И Любовь... патриотизма довольно.
Конечно. Да. Любовь Акелина, это моя коллега. Мы с ней вместе работали. Сначала на Юго-Западе, потом на московские центральные каналы ее программы перешли. И как раз, между прочим, вот мы с вами, Евгений, одни из первых, кто возмутились закрытием всех.
Ну, говорили,
мы об этом
да.
говорили и возмутились.
Я причем не один раз говорил.
Да, да, мы возмущались, я в своем эфире говорил, и на вечерах Владыки Лавра памяти говорил в Доме русского зарубежья. Так вот, ее каналы закрыли, один потом открыли программы, но мои программы обе закрыли 31 декабря. И уже 8 декабря я понял, что не надо ждать милости от природы, а нужно самому создавать вместе со своими друзьями, вместе с общественностью Москвы, общественное московское телевидение. И пошел в Мосгордуму к Евгению Герасимову. Это известный и артист, и известный депутат, который председатель комиссии по культуре и средствам массовой информации. А я общественный помощник его являюсь. Никакой зарплаты не получаю, многие годы общественный помощник. И самое главное, что он поддержал. Он сказал: но если это будет общественное телевидение, то давайте сами учреждайтесь, а мы вас поддержим. Поэтому мы и не обращались ни в какие центральные органы власти, хотя они знают, что мы учредились. Но вот сейчас, после того, как мы учредились, мы будем контактировать. Значит, нас поддержала общественная палата. Мало того, что Герасимов, нас поддержали, так сказать, члены общественной палаты, Челенгаров, Толстой Владимир Ильич, это директор Ясной Поляны, Церетели, значит, тоже очень известный скульптор. То есть нас поддержала и общественная палата, и нас поддержала Мосгордума. Но один, конечно же, никто в поле не воин. Никогда бы не смогли мы ничего сделать. У нас список вот здесь всех, мы по времени не успеем. Я просто про нескольких
скажу. Много достойных людей.
Много достойных людей, значит, почти 35 человек, которые встретились и подписали это вот официальное письмо, официальный протокол о том, что мы учредились. Это и глава Международного союза дворян здесь, князь Голицын, Лариса Лужина, народная артистка России, Михайлов Александр вошел в наблюдательный совет, замечательный артист, народный артист России, Смыков. Это, кстати, вот от именно православных
войсковой
наших...
Войсковой,
Николай Лукьянович Дупак, первый директор театра на Таганке, заслуженный артист России и так далее, и так далее. Да, ну вот, единственное, нельзя не сказать, Николай Тимофеевич Антошкин, генерал-полковник, герой Советского Союза, это один из самых известных наших летчиков, асов, так сказать, Антошкин. И самое главное, вот мы решили создать это телевидение. Оно не будет, вот уж, простите, наши телезрители, наши слушатели, оно не будет только православным. Там будут разные направления. Так же, как, например, те программы мои, которые были на канале «Доверие». Но там будут почти треть программ посвящено духовности и православию. Как там я приглашал и священников, и мирян, фильмы показывал,
и творческих
людей. Но про духовность, естественно, про православие. Но там будут приходить разные люди, будут приходить и других, так сказать, вероисповеданий, и будут приходить, может, даже кто-то ученый, бывает неверующие. Но наша задача-то не отталкивать людей, а говорить о духовности. И тогда, может быть, это общее, единое духовное пространство объединит таких нас разных. Здесь и врачи, и учителя, и известные художники. Рукавишников, допустим, вошел в наблюдательный совет, скульптор, потрясающий, известный скульптор. То есть много разных людей. Но они все в едином порыве, они сказали, что нам нужно. И самое главное, вы знаете, вот это потрясающе просто было. Я думал, что сначала на нас будут как-то смотреть подозрительно, что это мы сами, как бы, кто это такие?
Инициатива, идущая снизу, да?
Да, да, как это такое? А вдруг пошли...
У нас сверху должны,
да, вдруг пошли письма, мы же уже разместили на сайте, разместили информацию. Вдруг профсоюз работников силовых ведомств, профсоюз этих работников, так сказать, ветеранов, нам говорит: возьмите нас с собой, мы хотим, чтобы был диалог между москвичами, потому что вот то, что было, когда там друг с другом дрались дубинки и так далее, из-за того, что не дают людям сесть и поговорить и сказать четко, что мы хотим, что они хотят. Вот они говорят, мы чувствуем, и они даже чувствуют эту нехватку, что нужен диалог, который не дают на центральных каналах.
Сергей, у меня такой вопрос будет. Ведь все зависит в нашей стране от политической воли. Когда нужно было запустить пропагандистский канал Russian Today, сразу нашлось 300 миллионов долларов, сели они в РИА Новости, сколотили бригаду, англоязычных нашли сотрудников, все моментально закрутилось, запустилось, и все вполне эффективно работает. Почему ж вот невозможно на благие дела обнаружить такую политическую волю? Ведь без этого ничего не сделаешь. Ни чистоту не получишь, как в 2004 году канал «Держава» так и не состоялся, потому что чистоту люди не получили. Есть ли какие-то вменяемые люди на самом верху, которые все-таки понимают, что не только надо говорить, что я не либерал, а консерватор, но и поддерживать те средства массовой информации, прежде всего электронные, которые выражают идеологию консервативную, а туда входят и семейные ценности, и духовно-нравственные ценности, и поддержка духовной культуры, и поддержка религии. Если же просто говорить, что я не либерал, а консерватор, это обычно будет сотрясение воздуха. Слова нужно подтверждать благими делами.
А здесь я скажу, надо разделять. Если это государственные каналы, то, естественно, надо поддерживать на государственных каналах именно и президент, и премьер-министр, и это совет министров, там, и кто от кого зависит, должны поддерживать духовные программы. Это совершенно четко, потому что то, что мы забыли, мы когда перечисляли, существует канал «Дважды два», ужасный, где детская порнография в мультфильмах.
Ну вот этот бы канал взяли бы, вот частоту и них, и передали общественному телевидению.
Кто передал вообще эфир этому каналу? Это же ужасно. И ведь, между прочим, православные многие священники, общественность писала.
Ну, были стояния даже в свое время какие-то,
да,
протесты.
Да, и в Мосгордуме были слушания. Тот же Герасимов слушания в Мосгордуме проводил. Невозможно этот канал существовал в нашей стране, православной истинной стране. Нет, вот это вот не делается. Вот это нужно делать. Но в отношении общественного телевидения, еще раз говорю, они власти даже не мешать. Вот если власти не будут мешать общественному телевидению, то тогда найдутся и деньги, найдется и эфирное время. Главное самое в общественном телевидении – власти не мешать. А потом уже, когда оно станет укрепляться, пожалуйста, грантами помогайте. Будем, я говорю, в открытой борьбе гранты получать. Не мешать.
Так, у меня следующий вопрос к Нине Карташовой. Напоминаю, что в гостях сегодня в Благовещении два замечательных журналиста, Сергей Кузнецов и Нина Карташова. Нина Карташова делает вместе со своей небольшой бригадой программу «Чистый образ», которая выходит раз в неделю на православном телеканале «Союз». Нина, ну у нас вот, собственно, известно, что в стране существует три малоформатных православных канала. «Радость моя», который, по-моему, на Украину все-таки в основном вещает. Здесь особо нельзя смотреть этот канал. Но существует еще канал «Спас» с офисом в Москве с 2004 года. И телеканал «Союз» екатеринбургский. Судьба православного вещания в России тяжелая. Практически вот отсутствие средств, отсутствие финансирования сказывается на конечном продукте. Как я уже говорил, если ничего не вкладывать, то ничего не получишь. Вот что должно произойти, чтобы отношение как-то изменилось? Потому что тот же канал «Спас» начался с того, что сразу же как куда-то делись деньги, которые там поначалу были. Сотрудникам было нечем платить. Первая бригада в полном составе уволилась, потом менялось там руководство несколько раз. На сегодняшний день этот канал... Это повторы документалки старой, которую кто-то подарил, и несколько говорильных эфиров, плюс программа «Предстоятель». Конечно, до уровня мало-мальски приличного телевидения это не дотягивает ни с какой точки зрения. Ну, канал «Союз» в несколько лучшем положении, тем не менее, вот вы уже говорили о положении вашей программы, вы сторонний производитель, размещающий, по сути дела, свои программы бесплатно в эфире телеканала «Союз», что, по сути дела, нонсенс такой, и финансовый, и творческий, и производственный нонсенс. Кто должен платить, кто должен финансировать эти каналы? Должно ли это быть государство или какие-то частные лица, какие-то фирмы, корпорации? В свое время Миллеру поручили, так сказать, спонсировать телеканал НТВ. Потом также в свое время банкиру Пугачеву, тоже Путин обратился, была просьба, значит, взять на свое содержание телеканал «Московия». Еще раньше был канал РЕН-ТВ, который все хорошо помнят. Вначале «Лукойл» оплачивал, потом, значит, «РАВ-ЕС», «Чубайс». То есть телевидение не может существовать без поддержки. Это дорогая слишком игрушка. Даже деньги от рекламы, если даже там набивать очень много рекламы дорогой, все равно они не окупают расходы. Слишком большие затраты на производство маломальски достойного продукта. Поэтому как должно существовать, как должно... Даже не хотел бы слово употреблять «выживать». Почему должны выживать? Мы должны делать нормальный, качественный продукт, смотрибельный, который можно смотреть. Потому что, когда вот я включаю эти каналы иногда, и «Союз», и «Спас», ну, не хочется никого критиковать, все равно я понимаю, даже не будучи, если бы я не был профессиональным телевизионщиком, а просто зрителем, я могу сказать, что в больших дозах это нельзя смотреть. Это не телевидение, извините меня. Это что-то еще подходящее к какому-то приличному уровню, но это еще не телевидение.
Так я уже сказала, какие условия наши. Повторяться не буду. И, Женя, вот есть старинные пословицы, русская народная мудрость. Рыба загнивает с головы. Или каков поп, таков приход. Вот если власти наши будут хоть немножечко нравственными, не только приходить в храм и креститься в праздники, или когда нужно, по политическим событиям, но все-таки думать и о том, какой народ мы будем воспитывать, какие дети вырастут, можно ли детей развращать теми же средствами массовой информации. Это же преступление, а у нас-то сплошь и рядом. Власти обязаны помогать патриотическому телевидению. Обязательно. кроме властей, конечно, и богатые люди, ведь Чайковского не было бы, если бы не было Надежды Филаретовны фон Мэк. Таких, как фон Мэк, вы сейчас найдете, таких, как Третьяков, вы найдете. Увы, увы, а ведь сверхбогатые люди, они будут тратить деньги на Челси, там, на что-нибудь еще такое. На...
Ну, с богатыми да. Вы верную мысль совершенно высказываете, но тем не менее, знаю, что некоторые бизнесмены пытались поддерживать какие-то инициативы патриотические.
Конкретно?
И били по рукам.
Я не помню, конкретно они помогали?
Были
открыто помогали?
Не то, что открыто, но даже вот эти вот какие-то финансовые вливания, их вызывали и говорили, не надо в этом участвовать, иначе мы вам тут проверку.
Да, иначе мы бизнес ваш проглотим. Ну так вот, опять же, это подтверждает старую пословицу: рыба загнивает с головы. Действительно, значит, власть такая. Почему они не заинтересованы в нравственном, добром и чистом?
Ну, ведь если так вот развить вашу мысль, то то общественное телевидение, которое у нас сегодня создается, я так понимаю, что с сентября, там, с августа месяца, когда уже будет назначено руководство, они бешеными темпами уже должны будут снимать какие-то эфиры, потому что эфир надо будет чем-то закрывать, пойдут договоры с какими-то производителями сторонними, ну, придет первый транш финансовый. Есть подозрение, что это будет вот действительно чисто оппозиционный медиаресурс, либеральный оппозиционный медиаресурс. И там вы ничего такого духовно-просветительского и религиозного не увидите на этом телевидении. Получается, что власть как бы будет поддерживать начинание, которое будет работать против нее. За ее же, кстати, деньги.
А зачем? Что... Мы поддержим ту власть, которая будет помогать нам. Которая будет сеять доброе, вечное и чистое. Такую власть мы всегда поддержим.
Нет, речь о логике наших чиновников, занимающих, так сказать, высокие кабинеты. Часто она не очень прослеживается или не всегда понятна. Ведь с точки зрения здравой логики, власть должна поддерживать вот эти вот консервативные СМИ, я их, так сказать, широко называю консервативные СМИ, и патриотические, и религиозные, но она этого почему-то не делает. А то, что мы видим на экране, вот на всех практически телеканалах, и государственных, и частных, хотя понятие «частный телеканал» у нас в России не особенно применимо, все равно, какой бы он частный ни был, все зависит от преференции, от близости к властным структурам.
А уж простите, я тогда прямо отвечу. Вот я так думаю, что у нашей власти, даже реальной-то власти и нет, ими кто-то командует, какой-то враг России из-за рубежа, по-моему. Чем хуже для России, тем лучше для них. Вот так, наверное. А иначе зачем вот эта война на телевидении? Зачем она? Война против народа. Разве не так, когда показывают порнографию? Когда идет реклама, 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 иногда грязная реклама. У меня нет телевизора, я не хочу его смотреть и не буду.
Да, многие наши радиослушатели, многие верующие люди, в принципе, отказываются, и телевизора в их доме нет. Детям не разрешают смотреть.
А детям все равно программу. Жить в этом мире.
Но все равно вторгается, мире. Все
Конечно,
все равно приходит.
Они ходят в школу, они общаются, и все равно эта зараза касается их. Это заразно. Кому это нужно тогда, если у нас власть хорошая, почему она против? Против хорошего и доброго.
Так, ну, у меня следующий вопрос будет к Сергею Кузнецову, одному из инициаторов создания в Москве Московского общественного телевидения. Я бы хотел задать вопрос о той атмосфере, с которой мы все сталкиваемся, когда приходим, то же самое Останкино, общаемся с людьми. Атмосфера тяжелая. Люди, которые работают на телевидении, социально не защищены. Пожалуй, только театральные актеры и телевизионщики. Это вот для меня примерно в этом отношении сходные профессии. То есть, если актер не понравился режиссеру, он вылетит 3 секунды из театра. Если какой-то телевизионщик не понравился начальству или сделал что-то, что показалось, что он выступил против, он тоже может со своим местом быстро распрощаться. Но еще и та система, которая создалась. Одна из самых закрытых, замкнутых на себя систем – это телевидение. Это замок. Это замок, роман Франца Кафки, все мы хорошо, конечно, знаем и помним. Это система, замкнутая на себя. Система, которая сама себя обслуживает, сама себя кормит. Это торговля эфирным временем, это откаты за запуск программ, сериалов и телефильмов. Это нахождение вне зоны критики, вне зоны контроля. Вообще, одна из самых структур, для меня это удивительно, у нас все контролируется, 100% контроль везде и всюду, с шагу не ступишь. Но телевидение, это, вот, пожалуй, единственная система, которая вне зоны контроля, вне зоны критики. И, конечно, уровень профессиональный, уровень того продукта, который нам показывают телевизионного. Фильмы, сериалы, которые снимаются с одной единственной целью – освоить бюджет, да, зрителя всем наплевать, уровень просто удручающий часто. Вот то телевидение, которое вы создаете, московское общественное телевидение, и, бог даст, создадите, как-то сможет изжить вот эти вот болячки, вот эти вот болезни, как вы думаете? Или они уже въелись? Люди-то придут ведь работать-то из этой системы, из этих структур. И мы, к сожалению, с этим сталкиваемся. И даже вот на этих православных телеканалах, к сожалению, не хочу эту тему развивать, но некоторые люди, пришедшие с центральных телеканалов, они обнаруживают все те качества, о которых я говорил.
Да, я хочу сказать, что много задали вопросов, я попытаюсь на все быстро ответить. Во-первых, начиная с самого начала, Останкино, действительно, это такая какая-то вот субстанция.
Тяжелая атмосфера, вы заметили, когда вот
да, я там бываю, так сказать, это, меня приглашают иногда, вот вечера Высоцкого и так далее. Вы знаете, не напрасно я заметил, что они сделали буквально, может быть, год назад, может, полтора, двойное заграждение. Раньше, когда, чтобы войти в центральное Останкино...
Все вышки поставить
да,
с автоматчиками.
Раньше, чтобы войти, нужно было одно пройти, а сейчас они еще окружили забором металлическим.
Тройная система контроля.
Да, и два раза тебя проходят через решетки, два пункта с милицией, то есть они боятся своего народа. Значит, и эта субстанция, которая вот в этом месте Останкино сидит и распространяет вот это
зато там человек 200 имеют работу, вот эти чоповцы.
Да, да, и распространяет вот эту вот грязь на территорию всей России. Вот это вот я четко заметил, что это страшно, конечно. Есть там люди замечательные, есть, во-первых, старые закалки. Значит, вот у нас женщина Татьяна Истратова, которая со мной на Юго-Западе, она ушла из Первого канала, ушла уже, так сказать, но она еще молодая, как бы среднего возраста. Она осталась то еще закалки хорошей, то есть она еще верит во что-то, у нее еще в глаза, вот не как вот сегодняшняя
горячие
молодежи.
Глаза, да?
Да, потому что сегодняшняя молодежь, я вижу, те, которые сидят за пультами, там и в Останкино, и в других каналах, уже вот пофигисты, им все равно. Они вот нажимают кнопку, они могут опоздать на эфир, они могут что-то не то записать, не ту кнопку нажать, им все равно. А вот у нас есть люди наши, которые будут работать у нас, которые остались в старой закалке, у которых в глазах еще есть огонек. И вот мы будем именно с ними работать. Но и с хорошей молодежью, конечно, будем отбор, будет кастинг.
В свое время я вас перебью, да. Тоже такая реплика, когда на третьем канале я работал, была такая установка свыше, может быть, она не лишенная оснований, не брать людей молодых, которые вообще имели какое-то раньше соприкосновение с телевидением, потому что они уже изгажены, испорчены. Нет, мы будем брать молодняк и будем вот обучать с нуля, чтобы они были чистые и не скверные.
Да, это совершенно правильно. Во-первых, вот эти ток-шоу на Первых каналах, где приглашают сотню, вторую бездельников, и там сидят люди, не старики, а среднего возраста, они за 300 рублей им дают за то, что они посидят вот в этих
да,
вот...
Что-то выкрикнуло.
Да, да, что они да, посидят, им дают 300 рублей, значит. И вот я видел в коридорах Останкино, для них прям... скамейки, там и бутерброды жуют, они там днем и ночью.
Ну, это
там...
их работа, возможно, подработать.
Да, массовка. И они сидят и смотрят на эту гадость, которая идет на ток-шоу. У нас никогда не будет ни массовки, ток-шоу не будет. Только в креслах будут люди сидеть и говорить, обсуждать. Там же доводят людей до того, что
круглые
они
столы,
что
да.
выливают друг на друга воду, плюются, дерутся друг с другом в эфире. И это поощряется. И это энергия
ну, да,
зла.
Это, кстати, рейтинг,
да, энергия зла переходит, значит, барьер и по всей России расползается. Теперь скажу вам совершенно потрясающую вещь. Почему? Вот они все время говорят, что народ вот это вот жует, вот то, что нам показывают. Почему мы показываем? Потому что народ, потому что это рентабельно, это смотрительно. Да это вранье. Где, кто подсчитывает, какое количество людей, какую кнопку смотрят? Никто,
ну
мы
да,
с вами видели, это рейтинги.
Малая ложь, есть большая
это
ложь, а есть эти все
это
рейтинги.
Ложь. Первые, вторые каналы, все основные программы люди давно не смотрят, а переключают. Вот, например, все мои знакомые, и не только в Москве, но и в глубинке, переключают, у кого есть эти каналы, про животных эти вот Discovery, культуру канал. Но не дай бог, как только вот покажутся вот эти каналы, они сразу их переключают. Так что их никто не смотрит.
А можно реплику, Сергей? Да. Вот даже если народ это смотрит, не нужно же опускаться, Дона, нужно
да,
поднимать
если
народ, нужно поднимать,
то
конечно.
Портится.
Так вот, долгое время говорили это, что нужно поднимать. Так вот, я хочу сказать, народ выше их. Народ эти программы уже давно не смотрят. Еще 5-6 лет назад, когда «Кривое зеркало» уже всем надоело, все говорили, ну не можем больше мы смотреть это «Кривое зеркало», смотреть это паноптику идиотов. Поэтому знайте, дорогие православные телезрители, это все неправда. У них никаких нет рейтингов, они сами для себя снимают и пытаются показать, что они известные каналы.
У меня такой вопрос. Как вы планируете строить вашу программную политику? Какая будет эфирная сетка? Думали же вы об этом? И вот в тех документах, которые вы принесли, мне очень понравилась мысль, что надо допустить все-таки, ну, возрождать русскую песню, которая сегодня практически уничтожена центральным телевидением, возрождать духовные, да, хоры, пустить в эфир духовных поэтов, духовных исполнителей, представителей духовной авторской песни, все то, что загнано в какую-то резервацию, как будто мы не в России живем, и что при вот тех ценах, при торговле эфирами, которая сейчас идет, эти люди просто не могут никуда попасть. Они, по сути дела, ну, запрещены к демонстрации. И мы видим каких-то безголосых певцов из этой золотой сотни людей там со средствами, которые могут себе позволить оплачивать эфиры. Ну, я не думаю, что я большую тайну открываю. Все прекрасно знают, что идет беспошлинная торговля государственным эфирным временем. И вы, я так понимаю, попытаетесь в рамках своего проекта московского общественного телевидения как-то ломать эту систему?
Конечно, сломать очень сложно эту систему. Мы хотим показать альтернативу. Если кто хочет, смотрите первые каналы, на которых 10-15 этих гламурных певцов без слуха и без голоса открывают рот под фонограмму. Смотрите, мы будем предлагать, у нас сотни певцов разных направлений, потрясающие,
если
и духовные,
сотни, значит,
и
гораздо
их
больше,
тысячи, да, да, они все давно уже на нашу программу, на ваши программы приходят. Мы в рамках продюсерского центра, наш дом, который я руковожу, концерты в Москве устраиваем, в основном благотворительные, они ездят по детским домам, они выступают в церквях, поют, так сказать, и так далее, и так далее. Вот эти люди на нашем канале будут иметь возможность рассказать о своем творчестве, спеть замечательные духовные песни.
Но ведь православный канал – это не только «Господи помилуй», правда же? Это просто это другая эстетика. Нужно противопоставить злу добро, вот и все. И этим будет заниматься, как я понимаю, канал Сергея Кузнецова.
Да, но ну, наше эфирное время уже, к сожалению, подходит к завершению. Я надеюсь, что встреча наша не последняя. Вообще-то огромная тема, и разговор про телевидение, очень много аспектов. Я думаю, что имеет смысл нам будет встретиться, когда уже, может быть, произойдут какие-то движения воды, и мы увидим какой-то продукт на экране новый, который нам обещают. Посмотрим, что будет происходить с этим общественным телевидением, и посмотрим, что через полгода будет вот с этой идеей создания московского общественного телевидения. И я призываю всех найти время и прийти к нам в студию еще раз. А уже в завершении разговора, что вами движет, на что вы уповаете, на что вы надеетесь, когда вот занимаетесь вот этой духовно-просветительской работой?
Скажу очень кратко, мне движет Господь. Меня движет Слово Божие, и меня движет то, что с детства я черпал, культура великая русская, несмотря на то, что жил в Советском Союзе, меня движет великий русский язык, культура и Господь.
Да, конечно, без Бога не до порога, этим и живы, но все-таки я хотела бы призвать наших слушателей не быть просто пассивными, послушали и забыли. Нет, помогите нам, напишите письмо, пишите во власти, нужно действительно экологически чистый эфир, чтобы был в каждом доме. А вот эту грязь, эту заразу пускать не надо.
Да, я согласен, и хотел бы тоже добавить свою реплику в завершение разговора, что систему надо менять, систему надо ломать, помочь нам может только Господь Бог и мы сами. Поэтому надо поддерживать вот эти инициативы. Если это будет существовать на пожертвование, если это будет дело благое, надо жертвовать, надо направлять свои средства, у кого какие есть возможности. Потому что мы видим, что со стороны государства подвижек очень мало. Есть и там порядочные люди, не надо все демонизировать. И на телевидении работают вполне меняемые люди, и верующие, и православные, и хорошие профессионалы. Ну вот, когда мы объединим усилия, может быть, произойдут и реальные зримые подвижки, которые мы увидим уже и на экране наших телевизоров. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня были Сергей Кузнецов и Нина Карташова. В завершении разговора еще одна небольшая моя песня, недавно написанная. Она так и называется «Движение воды». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
Юроды слепые колейки чаяли движения воды, гибнущие в море человеки пути водной жаждали звезды, чаяли умершие в могилах нового пришествия Христа, страждущий болезни сбыть не в силах, чаял благодатный взмах Христа. Пусть над водами туман белесый расточится, пусть вода плеснет, пусть Россия, мучимая бесом, для Господней правды оживет. Пусть Россия, мучимая бесом, для Господней правды оживет.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Валя». Мне шел 21-й год. Ей, моей дочери, 4-й. Мы не вполне сходились характерами. Я была в то время какая-то испуганная, неровная, либо плакала, либо смеялась. Она, Валя, очень уравновешенная, спокойная и с утра до вечера занималась коммерцией, выторговывала у меня шоколадки. Утром она не желала вставать, пока ей не дадут шоколадку. Не желала идти гулять, не желала возвращаться с прогулки, не желала завтракать, обедать, пить молоко, идти в ванну, вылезать из ванны, спать, причесываться. За все полагалась плата — шоколадка. Без шоколадки прекращалась всякая жизнь и деятельность, а затем следовал оглушительный систематический рев. И тогда я чувствовала себя извергом и детоубийцей и уступала. Она презирала меня за мою бестолочь. Это так чувствовалось, но обращалась со мной не очень плохо. Иногда даже ласкала, мягкой, теплой, всегда липкой от конфет рукой. — Ты моя миленькая, — говорила она, — у тебя, как у слоника, носик. В словах этих, конечно, ничего не было лестного, но я знала, что красоту своего резинового слоненка она ставила выше Венеры Милосской. У каждого свои идеалы, и я радовалась, только старалась при посторонних не вызывать ее на нежность. Кроме конфет она мало чем интересовалась. Раз только, пририсовывая усы старым теткам в альбоме, спросила вскользь: «А где сейчас Иисус Христос?» И, не дожидаясь ответа, стала просить шоколадку. Насчет приличий была строга и требовала, чтобы все с ней первой здоровались. Раз пришла ко мне очень взволнованная и возмущенная. Кухаркина мочка вышла на балкон в одной юбке, а там гуси ходят. Да, она была строга. Рождество в тот год подходило грустное и заботное. Я кое-как смеялась, потому что очень хотела жить на Божьем свете, и еще больше плакала, потому что жить-то и не удавалось. Валя со слоненком толковала целые дни про елку. Надо было, значит, непременно елку схлопотать. Выписала по секрету от Мюра и Мерилиза картонажи, разбирала ночью. Картонажи оказались прямо чудесные. Попугаи в золотых клеточках, домики, фонарики. Но лучше всего был маленький ангел с радужными слюдяными крылышками, весь в золотых блесках. Он висел на резинке, крылышки шевелились. Из чего он был, не понять. Вроде воска, щечки румяные и в руках роза. Я такого чуда никогда не видала. И сразу подумалось: лучше его на елку не вешать. Валя все равно не поймет все его прелести, а только сломает. Оставлю его себе. Так и решила. А утром Валя чихнула. Значит, насморк. Я испугалась.
Это ничего, что она на вид такая толстуха, она может быть хрупкая, а я не забочусь о ней. Я плохая мать. Вот ангела припрятала. Что получше-то, значит, себе. Она не поймет. Оттого и не поймет, что я не развиваю в ней любви к прекрасному. Под сочельник ночью, убирая елку, достала и ангела. Долго рассматривала. Но до чего был мил. В коротенькой, толстой ручке роза. Сам веселый, румяный и вместе нежный. Такого бы ангела спрятать в коробочку. А в дурные дни, когда почтальон приносит злые письма, и лампы горят тускло, и ветер стучит железом на крыше, вот тогда только и позволить себе вынуть его и тихонько подержать за резиночку и полюбоваться, как сверкают золотые блески и переливаются слюдяные крылышки. Может быть, бедно все это и жалко, но ведь лучше-то ничего нет. Я повесила ангела высоко. Он был самый красивый из всех вещиц, значит, и надо его на почетное место. Но была еще одна мысль тайная, подлая. Высоко, не так заметно для людей маленького роста. Вечером елку зажгли. Пригласили кухаркину Мочку и прачкиного Лешеньку. Валя вела себя так мило и ласково, что черствое сердце мое оттаяло. Я подняла ее на руки и сама показала ей ангела. — Ангел? — деловито спросила она. — Давай его мне. Я дала. Она долго рассматривала его, гладила пальцем крылышки. Я видела, что он ей нравился, и почувствовала, что горжусь своей дочерью. Вот ведь на идиотского паяца не обратила никакого внимания, а уж на что яркий. Валя вдруг, быстро нагнув голову, поцеловала ангела. «Милая!» Тут как раз явилась соседка Нюшенька с граммофоном, и начались танцы. Надо было все-таки ангела пока что спрятать, а то сломают они его. «Где же Валя?» Валя стояла в углу за книжным шкафом. Рот и обе щеки ее были вымазаны во что-то ярко-малиновое, и вид ее был смущенный. — Что это? — Валя, что с тобой? Что у тебя в руке? В руке ее были слюдяные крылышки, сломанные и смятые. Он был немножко сладкий. Нужно скорее вымыть ее, вытереть ей язык. Может быть, краска ядовитая. Вот о чем надо думать. Это главное. Кажется, слава богу, все обойдется благополучно. Но отчего же я плачу, выбрасывая в камин сломанные слюдяные крылышки? Но не глупо ли? Плачу. Валя, снисходительно гладит меня по щеке своей мягкой рукой, теплой и липкой, и утешает. — Не плачь, глупенькая, я тебе денег куплю.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн. 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.